эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы неизученная история Анны Ахматовой, книга «Исламоведение», а также «Львы, грифоны и переплуты». Московский исламский университет выпустил учебник «Исламоведение». В связи с книгой у меня вопрос к Илье Смирнову. Конфессиональная литература сообщает что-то новое по сравнению с тем, что пишут светские историки?
Во-первых, большинство авторов имеют и светские ученые степени. А книга в целом не исторический трактат, а мусульманский аналог ОПК – «Основ православной культуры». Я цитирую: «Учебное пособие для преподавателей, которые смогут на основе изложенного материала вести факультативные занятия». То есть здесь они, а с их помощью школьники, найдут основные сведения о догматике, культовой практике, этике, эстетике, вплоть до кулинарии. А новый взгляд на историю, мне показалось несколько неожиданным. То, что родословная новейших террористических группировок, типа Хизбат-Тахрир, выводится не от Ибн Абдаль-Вахаба, как можно было бы ожидать, с точки зрения формально-догматической, но прямо из VII века, от хариджитов. Было такое движение в раннем исламе, отличавшееся с одной стороны демократизмом, а с другой именно в их среде родилась идея считать любого человека, даже мусульманина, который в чем-нибудь с ними не согласен, вероотступником, подлежащим уничтожению вместе со всей семьей. Но, в общем, исторические сюжеты я предпочел бы изучать по светским книгам, как то «Энциклопедический словарь по исламу» или «История халифата» Олега Георгиевича Большакова, по ряду причин. Из коих самое очевидное, мы об этом уже говорили в связи с книгой про старообрядцев, человеку со стороны легче объективно оценить внутренние противоречия любого вероучения. «Исламоведение» написано с позиции суннитских, что естественно, поскольку наши российские мусульмане в основном сунниты. Но, я боюсь, шииты могли бы не согласиться с тем, что про них сказано. Так что книга интересна в первую очередь как отражение многовековой и противоречивой истории ислама в современной российской действительности. Чему отдается предпочтение? Что отвергается? Так вот, красной нитью через все разделы проходит мысль: «Религия не знает принуждения». Это дело свободного выбора, ислам – религия веротерпимости. Об иноверцах авторы отзываются с неизменным уважением. Я цитирую: «В исламе не принято заострять внимание на различиях между Кораном и священными книгами иудеев и христиан». Джихад трактуется в первую очередь в плане духовном, как воспитание души. А если речь идет о священной войне в буквальном, узком значении, то она может быть только оборонительной. Подчеркивается, что для миллионов мусульман Россия – святая родина. С большой симпатией изложена история реформаторского, обновленческого движения в исламе, джадидизма. Терроризм, насилие для достижения политических целей под вывеской религии – это осуждается безоговорочно, как тяжкий грех. С террористами не заигрывают, не ищут им оправданий. Можно сравнить высказывания на эту тему верующих мусульман, авторов учебника, и кого-нибудь светского левого, вроде Хуана Гойтисола, и чья позиция больше соответствует понятию «гуманизм». Для учебника характерно то, что богословская аргументация подкрепляется ссылками на общечеловеческие ценности, на авторитет науки, на Гамова и Фридмана. Читатель может заметить, что экскурсы в физику, эмбриологию или медицину выглядят порой очень наивно и легкомысленно. Я не буду спорить. Просто замечу на полях, что если взять высказывания ученых-биологов по истории религии, они ничуть не более основательны. Вот что хотелось бы подчеркнуть для полной ясности позиции, чтобы меня потом не обвиняли в потворстве клерикальной реакции. Считал и продолжаю считать, что государственное образование должно быть научным, и именно с этих позиций неприемлемо преподавание религии в школе. Но знакомство с данным конкретным учебником помогает понять логику тех, кто считает иначе. Да простят меня товарищи атеисты, но у тех, с кем они борются, есть своя правда, а не просто стремление к экспансии. Поговорим о реальном, земном, об экономике. Ислам, как известно, самая практичная из мировых религий. Ее основоположник, выражаясь современным языком, занимался предпринимательством и весьма успешно. Но при этом, смотрите, ростовщичество для мусульманина стоит через запятую с мошенничеством и колдовством. Далее я цитирую: Труд – основа полноценной и праведной жизни. Великая добродетель и одна из форм джихада. Не требуя от людей крайности аскетизма, не проявляйте чрезмерности в вашей религии. Пророк Мухаммед самостоятельно доил овец, чинил свою обувь, зашивал одежду и занимался домашним хозяйством. Как пример для подражания приводится такой эпизод. В походе собрались обедать. Один из сподвижников вызвался зарезать овцу. Другой пожелал снять с нее шкуру, а третий взял на себя приготовление пищи. Пророк сказал: «А я соберу веток». На возражение подчиненных он ответил: «Я знаю, что вы готовы сделать это за меня, но не хочу выделяться, ибо Аллаху ненавистно, когда его раб выделяется среди своих товарищей». Ну, и какие могут быть против этого возражения? Из каких таких современных позиций я должен это критиковать? С позиции экономической науки, для которой смысл человеческой жизни – маниакальное потребление. Но это идеал скорее для сальпуги, которая глотает, пока не лопнет, чем для Homo sapiens. Граждане, ученые, доценты с кандидатами признали ростовщика и финансового спекулянта полезнейшими членами общества. И они будут объяснять, что скромный, честный труженик – это пережиток прошлого. Ладно, возьмем самую слабую, действительно архаичную главу про семью и положение женщины. В мусульманской семье старшим является мужчина, мусульманка не имеет права выходить замуж без согласия своего опекуна, с разрешения супруга она может работать и прочее. Я по этому поводу уже высказывался самым определенным образом, не буду повторяться, здесь скажу, такую обветшалую средневековую позицию все равно ведь нельзя удержать. Ну, попробуйте объяснить Ангеле Меркель, что у нее должен быть некий попечитель мужского пола, у которого она должна и спрашивать разрешение поехать на переговоры с саудовским королем. Думаю, это невозможно объяснить и вам, Марина, и любой женщине в студии, которая успешно выполняет те же работы со сложной электроникой, что и мужчины, и зарабатывает ничуть не меньше. Смотри в том же учебнике, цитирую, «Пророк спросил одного из мусульман: „Видишь ли ты солнце?“ Тот ответил: „Да“. Тогда он сказал: „Свидетельствуй, если ты знаешь истину так же ясно, или не свидетельствуй вообще“». Но сегодня так же ясно и очевидно равенство мужчины и женщины во всем, кроме разве что таскания тяжелых предметов. Но в этом виде спорта, согласитесь, и мужчины неравноценны. Но! Гендерная архаика учебника слабая по сравнению с чем? С рациональным, гуманистическим представлением о браке, как свободном, равноправном союзе мужчины и женщины, которые совместно ведут хозяйство и воспитывают детей. А вот когда религиозной архаике противопоставляются постмодернистские изыски, вопрос о том, где здесь реакция, а где прогресс, уже совсем неоднозначный. Вот заметьте, с точки зрения учебника исламоведения, люди вольны принимать или не принимать мусульманские правила. А люди, выступающие под флагом светского гуманизма, объявляют свои капризы общеобязательными и агрессивно навязывают, и находится немало профессоров, готовых это научно окормлять. А потом они же удивляются, и чего это церковники наступают? Лет 150 тому назад религия, наоборот, сдавала позиции под натиском науки. И тогда священнослужители склонны были искать причины в происках дарвинистов, социалистов, где угодно, только не в собственном своем поведении, которое не вполне соответствовало претензиям на особые отношения с Творцом. Если сегодня наблюдается обратное, то хотелось бы, чтобы к вопросу «почему» ученые отнеслись более серьезно, по-научному. А вообще-то, как справедливо отмечается в учебнике исламоведения, признавая свободу собственного выбора, мы должны признать и свободу других людей.
Илья Смирнов представил нам книгу «Исламоведение». В эфире «Россия».